Сейчас Кричевский вслед за Путиным будет говорить, что все хорошо. Здравствуйте, господа, это антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Вслед за Путиным я ничего говорить не буду, насчет того, что все у нас хорошо, тоже, наверное, вряд ли, потому что чем дальше, тем больше ты читаешь, что говорят другие, причем говорят не в кулуарах, а говорят публично, под запись, и настроение от этого ухудшается еще больше. Но прежде я хочу вас спросить, 7373948, телефон прямого эфира, скажите, господа, а почему вы так привязались к санкциям? Вот помнится, лет 6 назад все смотрели на нефтяные котировки, все говорили, ну вот сейчас нефть опять подскочит, вот сейчас она опять вырастет, и мы вновь заживем, как при бабушке. Сейчас вместо нефти санкции, сейчас вы подсели на другой наркотик, отменят санкции, мы получим дешевые кредиты, и вновь все восстановится. За тот год, пока действуют санкции, колбаса исчезла из магазинов, кушать нечего. Что изменилось? Может быть, вырос курс доллара по отношению к рублю, но какое он имеет отношение к санкциям? На петербургском форуме в основном говорили о том, что у нас все сложно, но под контролем, а также о том, что санкции не сегодня, завтра, скоро отменят, и вообще это контрпродуктивная мера. Так вот, я хочу вас спросить, вам-то что до этих санкций? Вот почему мы все время крутимся, санкции, санкции? Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Геннадий, Москва.
Здрасте, Геннадий.
Никита, вот по результатам этого петербургского экономического форума, вот я как обыватель хочу сказать следующее, коротко сказать. Чем дальше в лес, тем больше дров.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Я про санкции спрашивал. Цены изменились, а зарплаты понизились, пишет нам Юрий через сайт. Юрий, цены изменились, и зарплаты понизились из-за того, что ввели санкции или почему-то по-другому? И потом, ну хорошо, завтра отменят. Помнится, Петр Райвен, руководитель Альфа-банка, на прошлом Валдайском форуме в Сочи говорил о том, что даже если санкции отменят, пройдет еще минимум 3-4 месяца, пока ситуация более или менее восстановится, потому что это волокита, потому что это бюрократия, потому что должен быть кто-то первый, кто отважится работать с российскими банками, с теми, кто под санкциями. Но что нам-то до этих санкций? 7373948, еще один звоночек. Доброе утро, слушаем вас, представляйте.
Доброе утро, Никита.
Здрасте.
Ну, санкции это ни при чем, это просто блеф, это нам просто мозги пудрят этими санкциями. Мы уже давно 25 лет под санкциями. А тут вопрос очень серьезный. Этот форум вообще экономический для чего создан-то? Чтобы продавать акции наших компаний, последние ресурсы и заводы, и фабрики продавать, для этого существует. В момент кризиса, вы заметьте, мы с этого ничего не поимеем. А все уйдет, извините, наше добро все уходит на запад, западные компании. И не мы же приобретаем, не наши же русские предприниматели, а зарубежные. Правильно, Никита, понимаю?
Не совсем с вами согласен, но мы говорим так о санкциях. И здесь я полностью на вашей стороне. Спасибо вам огромное. Действительно, господа, 5-6 лет назад мы говорили о нефти, мы следили за тем, как она меняется. Мы понимали, нам втолковали, нам вдолбили в головы, что чем выше нефть, тем мы более благополучны на хлебнике. На хлебнике. Мы получали дармовщину, мы получали то, что мы не заработали. Сегодня у нас санкции, сегодня у нас другой наркотик. Вот отменят санкции, и снова все будет хорошо, и снова заживем. Не отменят. Не отменят. Начали не с той стороны. Начали с другой стороны. И в этом наша уникальность. Для сравнения, Китай к площади Тяньаньмэнь шел 11 лет. Первые реформы в Китае начались в провинции Сычуань в 1978 году. С чего они начались? С того, что госпредприятиям других как тогда не было, разрешили реализовывать по свободным ценам продукцию, которую они изготовили сверх плана. А на вырученные деньги, опять же, по свободным ценам приобретать сырье и материалы для изготовления той продукции, на которой они специализировались. Через несколько лет эксперимент был признан удачным и получил распространение на всю китайскую территорию, на всей китайской экономике. 11 лет у нас ситуация диаметрально противоположная. Мы начали с Крыма. И в этом, повторюсь, уникальность. Но уникальность заключается в том, что тот единый порыв, патриотический порыв, который мы все ощущали на протяжении прошлого года, вечно продолжаться не может. Сегодня нам вдалбливают в голову, что нас окружили, на нас давят, все хотят, чтобы экономика была разорвана в клочья, как сказал один американский товарищ. У людей возникает вопрос. Мы соберемся, мы потерпим. Вы только скажите, сколько. Вы только что-то делаете. А в ответ тишина. Я много думал, какими словами охарактеризовать то, что происходит и происходило в предыдущие два дня на Петербургском экономическом форуме. Я понял, что лучше всего, если вместо моих оценок прозвучит прямая речь тех, кто принимает участие в этом мероприятии. Ираклий Мнитебелишвили. Сложная фамилия. Тем не менее, это управляющий директор инвестиционного банка «Сити» в России, Казахстане и на Украине. Цитата. «Мы становимся чемпионами мира по очковтирательству». Михаил Гуцериев, глава Роснефти. «Налоговый маневр, я абсолютно убежден, сегодня наносит вред нефтеперерабатывающей отрасли. Все находятся на грани банкротства. Все нефтеперерабатывающие заводы. Хотели как лучше, получилось как всегда». Александр Левенталь, в Рио, губернатор Еврейской автономной области. «Я недавно назначен губернатором, и ко мне кинулись инвесторы. Говорят, давайте будем развивать сельское хозяйство. А его, оказывается, практически нет. Потому что вся земля порезана на лоскуты, 80% территории контролируется китайцами. Разными способами, законными и незаконными, при этом 80% земли засеивается соей, которая убивает землю». Ну и, наконец, Владимир Путин. «Все, кто стремится занять лидирующие позиции, должны делать ставку на лидеров в бизнесе, в управлении и, конечно, в развитии технологий и образования. Мы запускаем проекты, которые призваны обеспечить мощную технологическую базу для наших компаний не только на сегодня, но и на будущее. Российские компании должны занять ключевые позиции в тех отраслях и на тех рынках, которые будут определять характер экономики, уклад жизни людей через 2-3 десятилетия». Какие это проекты, Владимир Владимирович? Это не мой вопрос, это вопрос, я думаю, очень многих наших слушателей. Ни одного конкретного проекта, кроме мифических историй по созданию центров обучения региональных чиновников, мы не видим и не слышим. В то же время я подумал, вот сейчас, смотрите, это образец, это пример, это не повод для обсуждения. Представляете, вчера выступает Путин и говорит, в качестве первого шага мы решили из нашей газовой монополии под названием «Газпром», которая специализируется на добыче, транспортировке и реализации природного газа, сделать компанию, которая будет специализироваться на альтернативной электроэнергетике, не убирая свою основную деятельность, не оставляя эту деятельность, просто за счет прибыли, за счет того, что государство не будет забирать часть причитающихся себе дивидендов, мы будем развивать альтернативу. Что такое альтернатива? Солнечная энергетика, ветряки, приливные станции и прочее. Причем мы будем методично выходить на мировой рынок и постараемся сделать из «Газпрома» как производителя оборудования для альтернативной энергетики компанию номер один в мире. Потому что у него для этого есть и ресурсы, и опыт, и деньги, и компетенции, коих в России и помимо «Газпрома» очень-очень немало. Вот я уверен, что сегодня мы все обсуждали только этот момент из речи Путина. Но ничего этого нет. Ничего этого не произошло. России удалось избежать глубокого кризиса. Ключевой элемент в этой фразе – пока. Отсутствующее слово «пока». 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйте.
Шанхая, они загружают громадный танкер ветряками и идут в Лиепая. Поэтому скоро Прибалтика перестанет вообще электричество и у нас покупать, и в Евросоюзе.
Вы или окно закройте, или говорите в трубку.
Я по дороге иду, к сожалению.
понятно. Как сможете перезвонить, позвоните, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Алло, здравствуйте. Да. Николай меня зовут.
Здравствуйте, Николай.
По поводу вот всех этих санкций, я их на себе, например, не ощущаю. Но я не пойму, у нас действительно в стране много денег. Вот пускай кто-то даст ответ. А почему? Два примера приведу очень быстро.
Да.
И опять снимают асфальт, который клали в прошлом году,
да.
Делают площадки, это на площади Ильича. Где гостиница Измайлова, где сейчас строят, например, вот эти скоростные ветки метрополитена. В прошлом году в катастрофе сжатые ветки строили эти парковки для метрополитена. В этом году их снимают. Это же стоит колоссальных денег. То есть либо у нас денег много, а всех людей безграмотные, у нас, наверное, процентов 70%, которые, ну, знаете как, куда ветер дует, туда и идем.
Спасибо, вот. Спасибо за этот пример. Второй пример, я уверен, будет из той же оперы, а о том, что в Москве ежегодно в теплое время года производится добыча асфальта, мы все знаем и говорим об этом регулярно. Вы знаете, возможно, я ошибаюсь в своем пессимизме. Возможно, я излишне негативно смотрю на то, что сегодня происходит в стране. Все может быть. Давайте спросим у других экспертов, давайте спросим у специалистов, которые, возможно, разбираются в этом лучше меня. Экономист Игорь Астафьев у нас в прямом эфире. Игорь Владимирович, доброе утро.
Доброе утро. Никита, вы, как всегда, шутите. Лучше вас разбираться, я не знаю кто. Но что ж, попробуем оправдать.
Кукушка хвалит петуха, Игорь Владимирович. Ваше впечатление от форума?
Именно так. Ну вот видите, я думаю, вы спросите меня про колбасу, про индекс окрошки, вы меня сразу про форум, да еще этот вот питерский, да?
Да.
Вот вы знаете, я не знаю, как вы, я вот сомневаюсь в том, что он экономический. Вот не знаю, как вам кажется, вот все говорят экономический форум, а вот мне он представляется не экономическим, а прежде всего политическим. Вот политика, концентрированное выражение, да, вот как Ролтон. Вот добавишь воды, и к нашей политике получится экономика, но вот не больше, как вот инвайт, просто добавь воды, да? Вот, то есть вот я бы так сказал, что вот из нашей экономики мне больше всего понравилась политика. Вот, а собственно экономика, вот у президента спрашивают, вот если в вас плюнут, вы будете защищаться, да? И так тайно надеются, что он скажет, да нет, мы тут раскроем свое лицо, да? А он говорит, нет, будем еще как. И вот это вот меня лично радует.
Ну, меня вот это тоже радует, это радует всех, кто это слышит, потому что это национальная гордость.
Да, мы в полном антикризисе, вот, меня хорошо слышно, хорошо, что не видно, да, вот мы все находимся в такой прострации, да, и нас это радует. А собственная экономика-то где, да? И вот когда я слышу дежурные фигуры речи там про расширить, углубить, привлечь, что-то там усовершенствовать, вот я почему-то прихожу в такое легкое уныние, потому что я не слышу ничего нового, понимаете, старые песни о главном. Вот нам не дают кредитов, но у нас арестовывают счета, вот про санкции я уж не говорю, да? Нужен пресловутый русский асимметричный ответ, да, которым мы всегда славились. Вот русские всегда славились своей асимметричностью.
Игорь Владимирович, знаете, вот меня... Игорь Владимирович, так, а скажите, да. Пожалуйста, ну хорошо, у нас значительная часть финансирования с Запада сегодня перекрыта. Да. А каким образом мы можем решить проблему недостатка финансирования за счет внутренних резервов?
А вот я и говорю про асимметричный ответ. Вот я как-то 2 года назад слышал репортаж, очень интересный такой, стендапчик такой был по Вестям 24 из Польши. Там было наводнение, шли дожди, да, большие наводнения. И вот польская женщина такая пожилая, она плачет и говорит, вот мы все умрем, нас сейчас все зальет. Как? Ее начинают расспрашивать. Вот трактора стоят. Да, говорит, все, вот стоит техника, стоит песок, все они заправлены, все исправны. А в чем же дело-то? Денег не дали. Не забыли в бюджете предусмотреть зарплату рабочим. И поэтому никто не двинется с места, мы все умрем. Вот понимаете, вот это вот именно та логика, которая нас погубит. То есть, ну, деньги, это понятно, это хорошо, важно, я тоже люблю деньги, да. Но вот когда стоит техника, она заправленная, все есть, люди есть, но они не двинутся с места, всех зальет водой, они умрут. Вот у нас примерно такая же ситуация. Вот асимметричный ответ. Вот у нас в обороне широко представлен, да, вот мы можем асимметрично ответить на любое. А здесь не слышно. Традиционное заклинание про экономику знаний, экономику, что там, экономика науки, экономика знаний, радости. Не бывает экономика знаний, не бывает экономика радости. Экономика – это отношение по поводу распределения благ. Не бывает математика положительных чисел, не бывает математика отрицательных чисел. Бывает только математика. Экономика может быть хорошей или экономика может быть плохой. А вот асимметричного ответа, вот такого вот, даже подступов к этому асимметричному ответу, я, к сожалению, не вижу. И вот, вот это меня угнетает.
Да, Игорь Владимирович, спасибо вам большое за то, что нашли время поговорить с нами. Игорь Астафьев, экономист, очень хороший, интересный, серьезный экономист, был в эфире антикризиса профессора Кричевского. Я могу вам сказать, что меня порадовало на этом форуме. Ну, прежде всего, хотел бы сказать слова благодарности за то, что эту атмосферу, ту, которую я вам сейчас транслирую, она, поверьте, свойственна многим тем, кто высказывается непублично. Эту атмосферу в числе первых задал первый зампред банка ВТБ господин Соловьев. Еще во вторник он сказал о том, что, здесь я цитирую, основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего сотрудничества, имеется в виду сотрудничество с Китаем, стала двусмысленная позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков. Это разворот на восток, ребята! Вот фишка-то, представляете, мы разворачиваемся на восток, а китайцы не работают с нашими банками. Они говорят, давайте, 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 вкладывайте в нас, вкладывайте в нашу экономику. Они говорят, давайте вместе развивать шанхайскую золотую биржу. Об этом мы, дай бог, сегодня поговорим, о золотом стандарте. Я полагаю, что в этом одна из причин того, что мы существенно нарастили за последние годы наш золотой запас. Мы работали на шанхайскую биржу. На шанхайскую биржу золота, которая стремится всеми силами стать, да что там, альтернативой лондонской. Вот такая история. А насчет денег они с Америкой не будут расходиться. Потому что у Китая 4 триллиона долларов резервов, и 60% из этих 4 триллионов, насколько я понимаю, Китай не раскрывает структуру своих резервов, находится в американской валюте. Китай основной, на протяжении многих лет, основной держатель американских гособлигаций. Это тоже очень тонкий момент. Китаю крайне неинтересны нарушения в нормальном ходе взаимоотношений и с Америкой, и с Евросоюзом. Что там Россия? Что там Россия с ее 2 триллионами валового внутреннего продукта по сравнению с китайским, который 10? Это я говорю по рыночным ценам. Президент ВТБ Костин – это человек, который в четверг первым рассказал о том, что во Франции арестовывают наши счета. Он сказал о том, что арестовываются счета в дочке ВТБ. Это было в самом начале форума. Это было громом среди ясного неба, потому что сначала все говорили о том, как у нас все здорово и как мы справляемся с кризисом, а в кулуарах обсуждали, а что будет дальше. Ну, конечно, тут вышел господин Белоусов, это тот, который помощник президента России, и сказал, здесь снова цитата, «Мы считаем достаточно спорными решениями ЕСПЧ и Гаагского арбитража. Юристы международного уровня сейчас работают для того, чтобы наше решение защитить. Мы прогнозировали эту ситуацию». Ляпнул господин Белоусов. Именно ляпнул. Если вы прогнозировали, почему вы не нанесли упреждающий удар? Неужели вы не понимаете, а вы понимаете, что европейская судебная система – это каток. Это тот асфальтовый каток, который мы все видели в своей жизни 1000 раз. Этот каток едет крайне медленно, ребята, но он доедет. Рано или поздно он доедет. И он доехал. Он доехал до Бельгии, до Франции, до Австрии. А там еще США впереди. А там еще новые пакеты санкций против России. В число мер, которые предлагаются, входит отключение нашей страны от СВИФТа и ограничение на поставки в Европу нашего топлива. Не нефти, а продуктов ее переработки. Это обсуждается. Но об этом сегодня не говорят. А зачем? Зачем воду баламутить? Мы успешно справляемся. Все в порядке. Что еще понравилось? ВТБ-24 Задорнов. Я смотрел его интервью, и он сказал: ребята, справедливого курса рубля не бывает. Так же, как справедливого курса доллара. Я не понимаю, что значит равновесный курс рубля в исполнении господина Улюкаева. Если он имеет в виду равновесие спроса и предложения на валютном рынке, то да. Но курс национальной валюты – это важнейший финансовый инструмент для поддержания и развития национальной экономики. Это тот ресурс, который и Италия, и другие страны, Греция, Испания, и Португалия и прочие, использовали вовсю девальвируя, регулярно девальвируя национальную валюту, пока не присоединились к евро. Тут начались проблемы. Это тот инструмент, за счет которого Китай выезжает. На него орут со всего света. Давайте укреплять юань. А он говорит: а я не хочу. Я это буду делать постепенно. А мы говорим: ну это равновесный курс. Ну вот так. Мы привыкли к курсу 70. У нас не возникало проблем, потому что мы привыкли. Вдруг его опускают до 50. И выходит руководитель Ковровского оборонного предприятия и говорит: Владимир Владимирович, поддержите доллар. Поддержите доллар хотя бы годика три. Вы представляете, какой ужас происходит? Еще что понравилось, но это уже в частности. Опять же, госкомпания, в данном случае это Роснефть. Здесь уж, извините, я государственник, я этатист, поэтому я стою на этих позициях. Заключение соглашения с BP на 750 миллионов долларов. Причем это целый пакет соглашений. Это освоение нефтегазового поля. ТАСС Юрях, по-моему, если я не ошибаюсь, Роснефть продала BP 20% капитала в своей дочке. Не в самой Роснефти, а в дочке. Это освоение нефтеносного участка Енисей-Хатынга, и это реструктуризация собственности в РУР Ойл ГМБХ. Это немецкая фирма, где сосредоточены активы нескольких нефтеперерабатывающих заводов и прочей инфраструктуры. Общая сумма сделки с BP, которая, в общем-то, понимает, что она делает, потому что Роснефть находится под санкциями, составила 750 миллионов долларов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что даже в условиях санкций можно работать. Можно работать. Колбасы в магазинах не убавилось. Цены выросли, но они выросли не потому, что санкции объявили. Они выросли совершенно по другим причинам. Наконец, еще один момент, который я хотел сказать вам в первой части, перед тем, как уйти на новости. Господа хорошие, вообще, так по большому счету, кризис – это хорошо. Вот тот кризис, который разворачивается на наших глазах, это очень хорошо. Я уже не помню, кто из наших современников, экономистов, ну, понятно, не наших, у нас все лучшие, а там люди думающие, сказал, что на фазе экономического роста, тем более экономического бума, возникает масса окольных компаний, которые участвуют в распределении стремительно увеличивающихся финансовых потоков. А на фоне спада и на фазе спада эти окольные компании схлопываются. Так вот, у нас сегодня происходит схлопывание тех компаний, которые засиделись на фазе экономического бума. Они сидели на ней больше 10 лет. Больше 10 лет занимались тем, что перераспределяли нефть и доллары, часть из которых оставляли себе в карманах. Сегодня эта история заканчивается, если не сказать закончилась. Сегодня нас кормят санкциями и нас призывают сплотиться, потерпеть, при этом не говорят сколько. Сначала говорили 2 года, потом оказалось, что уже 3-4 года по данным Минтруда и соцразвития. Теперь вообще непонятно. Я вас уверяю, так будет и дальше. Так будет и дальше, пока мы не увидим движений в направлении изменения нашей экономической политики, а не эту пустую говорильню и не борьбу за мировое первенство паучковтирательства. Я напомню, это была цитата. Новости. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Юрий пишет через сайт: вообще-то на протяжении всего суда в Гааге наши чиновники, нефтяники... смеялись над этим процессом, вместо того, чтобы юристов туда слать. Что теперь не смешное? Оказывается, пишет нам Рой, 9 лет шел процесс по ЮКОСу в Гааге. Мы наняли дорогостоящих американских юристов. Проиграли. Господа, вам не кажется, что это подстава? Говорю по-простому, по-русски. Вот то, что господин Белоусов проговорился, как мне представляется, подтверждает эту гипотезу. Потому что представляли, во что это может вылиться. Но чуть ли не поручились, порекомендовали, сказали, вот эта вот фирма, неважно, американская она или не американская, здесь я вновь соглашусь с Михаилом Задорновым из ВТБ-24, который сказал, не ищите здесь происки Вашингтонского обкома, господа. Это обычная юридическая практика. 9 лет шел процесс по делу ЮКОСа, вот некоторое время назад он закончился, было вынесено решение, потом пошли исполнительные листы. Вот что теперь делать, непонятно. Те поручились, те сказали, а давайте вот этим юристам заплатим денег. Ну, конечно, там какие-то были кулуарные, закулисные договоренности с финансистами из этой юркомпании. Да наверняка, может и нет, я же свечку не держал. Но есть результат. Значит, компания оказалась, юридическая компания оказалась несостоятельной. Хотя, как говорится, масса козырей, если не все на руках у России были. В итоге мы сегодня получили то, что получили. А нам говорят, да, мы будем принимать решение, у нас будет асимметричный ответ, как раскритиковал его экономист Игорь Астафьев, который был у нас в первой части нашей программы. Я специально сделал так, чтобы мы с вами не обсуждали мою личную субъективную точку зрения на происходящее в Петербурге, а мы видели ту картину, которая вылилась на нас в ходе цитирования в средствах массовой информации слов участников форума. Я продолжу эту историю. Я здесь приведу вам высказывание нашего любимого в кавычках антигероя современной экономики, вице-премьера Аркадия Дворковича. Общее ощущение у меня такое, что нам нужно всем стране прежде всего больше и лучше работать и получать от этого удовольствие. Может быть, за счет меньшего времени на завтрак. Конец цитаты. То есть господин Дворкович говорит, ну, нам надо лучше и больше работать, не продавать почки для того, чтобы погасить ипотеку. Ну, это, согласитесь, не комильфо. Надо отказаться от завтрака, уменьшить его или просто не завтракать. То, что в эфире нашей программы диетолог говорил о том, что завтрак это порядка 30% всей пищи, которую человек потребляет в течение дня, это критически важный элемент в нашем питании. Господин Дворкович, видимо, не знал. При этом он, я так понимаю, после того, как высказался по поводу завтрака, ушел поиграть в шахматы со своим старинным приятелем, партнером, вице-премьером Александром Жуковым. Экономист Михаил Делягин в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского. Михаил Геннадьевич, доброе утро. Алло, алло.
Доброе.
Здрасте, здрасте, дорогой. Михаил Геннадьевич, мы про форум разговариваем. Ну, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как восприняли слова господина Дворковича, рекомендующего нам всем отказаться от завтраков? Ну, рекомендующего, именно рекомендующего, пока не настаивающего на это.
Нет, ну, господин Дворкович исходил из того, что, наверное, есть такая поговорка, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу.
Так.
То есть, с одной стороны, он демонстрировал в области диетологии такой же уровень примерно компетенции, какой он демонстрирует, на мой взгляд, в области экономики, потому что завтрак – это самая полезная еда. Можно не ужинать, но завтракать обязательно. А с другой стороны, может быть, это такой умысел – чтобы мы все отказались от завтрака, и некоторым товарищам, которые получают удовольствие, в основном они столько работают, сколько получают удовольствие, чтобы им просто больше доставалось. Потому что вот работа, которая совмещена с удовольствием, ну, по-моему, вот товарищ Дворкович является себе яркий пример такой вот мечты, воплощенной в жизни.
Михаил Геннадьевич, я продолжаю тему нашего с вами любимца. Хочу вам сказать, что вот по моим сведениям...
Но не домашнего.
Нет, конечно, он у нас конъюнктурный любимец. По моим сведениям, господин Дворкович пытается, даже на форуме мне передавали, пытается погасить волну общественного возмущения происходящим вокруг компании «Русская платина», которая... мы о ней говорили пару выпусков назад, которая 2 года назад получила лицензию на разработку месторождений. За 2 года ничего не сделала. Здесь я немножко напомню, не вам, а нашим слушателям, может быть, кто-то не слышал. 2 года назад она получила лицензию на разработку 2 месторождений на Таймыре. Месторождение, которое сам Бог велел разрабатывать Норильскому никелю, который там, собственно, и находится, и разрабатывал прочие месторождения. В феврале прошлого года на Красноярском экономическом форуме «Русская платина», Муса Бажаев, представители этой компании заявили о том, что они собираются вложить в экономику Красноярского края 220 миллиардов рублей. Все захлопали, потому что действительно инвестиции огромные, понадобились деньги, и в сентябре прошлого года прошло сообщение, причем оно было достаточно активно освещено в СМИ, что Муса Бажаев продал нефтяную компанию «Альянс», получил по разным оценкам до 5 миллиардов долларов, потому что деньги, как тогда писали, я цитирую по ведомостям, деньги нужны для освоения месторождения «Норильск-1». И буквально через 2-3 недели пришло еще одно сообщение о том, что Муса Бажаев приобрел элитный курорт на итальянском острове Сардиния, элитный курорт, где отдыхают, как мы с вами понимаем, практически бесплатно представителя российского истеблишмента. Причем во всех сделках самое активное участие принимал как раз наш с вами любимец господин Дворкович. Не домашний, Михаил Геннадьевич, не домашний. Не домашний. Так вот, что самое интересное, буквально неделю назад, уже после того, как прошел наш эфир, и мы об этом достаточно подробно говорили, неделю назад пресс-служба «Русской платины» выпустила сообщение, что «Русская платина», а перед этим достаточно активно это обсуждалось в СМИ, она запросила гарантии, госгарантии на те самые 220 миллиардов рублей, которые они обещали Красноярскому краю. Так вот, пресс-служба выступила с опровержением, где сказала, что никаких просьб к правительству они не отправляли, и все разговоры о том, что Муса Бажаев дружен с Дворковичем, это не более чем домыслы. Вот такой у нас с вами любимец, Михаил Геннадьевич.
Ну, во-первых, сообщений в прессе было много разнообразных. О том, что там Дворкович чуть не сам с семьей отдыхал, он в интернете писалось много.
Угу.
Может быть, правда, может быть, неправда. Может быть, когда господин Дворкович говорил об удовольствии от повседневной работы, он имел в виду что-нибудь другое. Да? А насчет опровержения, ну, вы знаете, там есть чудесная формулировка, что компания разрабатывает свои, реализует свои проекты самостоятельно. Они, наверное, думали, что ключевое слово «самостоятельно». Но оказалось, что ключевое слово «реализует». Потому что если люди жалуются в том же самом релизе, что 2 года подряд не могут получить землеотвод, да, как будто это не инвестиция на 4 миллиарда долларов, да,
да,
как будто какой-то цветочный киоск где-нибудь в переходе.
Да, да, да.
Вот не могут они получить землеотвод. Ну, опять-таки, всякое бывает. Жизнь бывает устроена по-разному. Может быть, и не получается. Но если вы не можете получить землеотвод, то это априори значит, что вы не разрабатываете данное месторождение.
Михаил Геннадьевич, извините, я вас перебью. На Красноярском форуме в феврале прошлого года губернатор Красноярского края заявил о том, что все административные препятствия устранены.
Ну вот, в этом самом Интерфакс, цитируя опровержение, но Интерфакс не путается в цитатах, да?
Да.
Говорит, что 2 года не могли получить землеотвод.
Угу.
Да? И в любом случае, если в феврале прошлого года они получили, то почему же сейчас они рассказывают, и все в порядке, почему же сейчас они рассказывают о том, что добыча начнется и добыча будет вестись на склад?
Потому что нет выхода в порт Дудинка, это или Дудинка, это я читал где-то, да. Который принадлежит Норникелю, кстати говоря. Так зачем ты лез туда, друг?
Нет, там чудесная формулировка. Руда будет поставляться на склад, пока компания не определится с конфигурацией строительства.
То есть она еще и с конфигурацией не определилась.
Компания до сих пор не определилась, вот я цитирую дословно, с оптимальной конфигурацией строительства перерабатывающих мощностей производства концентрата.
Угу.
Причем, понимаете, это платиноиды, то есть это содержание платиноидов в руде ничтожно, Это не железная руда, которую можно возить взад-вперед по всей стране. Ее нужно перерабатывать где-то близко к добыче и возить уже концентрат, потому что иначе это абсолютно невыгодно. И если до сих пор не определились с проектом...
С конфигурацией, да-да-да.
Ну, это значит, что проекта нет. И он есть, но он окончательно не утвержден. Простите, пожалуйста, а что ж вы там разрабатываете, дорогие товарищи? Вы работаете на склад по одному месторождению, там, 2,5 миллиона тонн руды в год, по другому месторождению, там, 6 миллионов тонн руды в год. Этот склад у нас какого же объема должен быть, если все это будет выполняться?
Ну, это тундра, это тундра. Михаил Геннадьевич, Михаил Геннадьевич, договорите.
8,5 миллионов тонн руды в год с двух месторождений, знаете, даже в тундре это будет выглядеть так, что из космоса будет заметно невооруженным глазом. А может быть и не из космоса. С другой стороны, вот мы говорим, что там два месторождения выиграли.
Да.
Одно месторождение, да.
Угу.
А другое месторождение, это половинка месторождения Норильск-1. То есть взяли месторождение, разрезали его пополам. Да?
Да.
И вторую, значит, первое месторождение осваивает Норильский никель, там это, так сказать, понятно, что это профессиональная компания, которая там сидит и там этим занимается. А вот, наверное, решили создать конкуренцию. Вторую половинку отрезали, отдали русской платине. И вот теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что из этого получится.
Так,
ну, получилось.
Так, может, перепродать хотели?
Ну, понимаете, может быть, хотели перепродать. Может быть, вообще хотели отель построить. Ну, послушайте, это же такой отель, на самом деле...
И море запустить
это
туда.
Это сверх...
С подогревом.
Это вот, когда мы говорим отель, то у наших слушателей возникает ощущение, там, какой-нибудь Турции, пятизвездочный отель, Арабские Эмираты и так далее. Нет, это важнейший лоббистский центр. Это, я читал эти описания, опять-таки, в интернете, в прессе. А это место, где вообще посторонним вход закрыт полностью, это закрытая территория, и это очень ценится всеми обеспеченными людьми.
Я это лично наблюдал на озере Гарда, где есть отель, принадлежащий господину Виксельбергу, где в свое время зачекинилась пресс-секретарь Дмитрия Анатольевича Наталья Тимакова. Там точно такая же история, там закрытая территория, туда не зайдешь, а условия заселения настолько драконовские, что шансов попасть туда практически нет.
Да, то есть... Чужие там не ходят.
Да.
И это центр это не просто бизнес туристический, это бизнес лоббистский, может быть, в хорошем смысле слова, там, войти в королевскую семью Великобритании, как Абрамович, да? Но это проект очень серьезный. Там называется сумма чуть до миллиарда доходит дело.
Михаил Геннадьевич, давайте заканчивать историю, мы что-то засиделись на ней, заканчивать историю с русской платиной.
Очень просто,
да.
Понимаете, можно ругать русскую планету,
платину.
Русскую платину, извините,
да.
Но в конечном счете государство думало что-нибудь, когда оно выставляло эти месторождения на конкурс.
Ну так при непосредственном...
Когда два года не могли получить землю.
Михаил Геннадьевич, при непосредственном участии господина Дворковича, как писали, Бажаев,
ну
и Платина,
да,
получили
если
лицензию.
Если государство это Дворкович, тогда вопросов нет.
Так вот у меня вопрос, абстрагируясь и закрывая тему с Бажаевым и русской платиной, потому что я же перед нашим с вами разговором сказал, что Дворкович сейчас в Питере на форуме пытается погасить эту общественную волну. Волну недовольства, негодования, которая прокатилась в прессе после того, как прошло сообщение о том, что Платина предлагает государству выделить 220 миллиардов рублей госгарантии. Смотрите, какая история. Вот питерский форум, мы в условиях санкций, мы должны перестраиваться, должны там действовать по-новому, прочее, прочее, прочее. В то же время мы не видим, мы не знаем, да и вряд ли они есть, элементарных критериев предоставления финансовой помощи предприятиям негосударственного сектора. Про госкомпании я в данном случае не говорю. Частникам, ведь они же в очереди, а критериев нет. Об этом можно было на форуме поговорить?
А зачем? Зачем? Ведь тогда могут перестать приглашать на какие-нибудь курорты. А так ощущение от форума очень простое. То товарищи предлагают нам отказаться от завтраков, а они будут получать удовольствие от своей работы.
И греть свои бюрократические пузанчики. А, значит, не все так однозначно, если Норникель ведет подрывную деятельность. Дорогой Сергей, Михаил Геннадьевич, это сообщение с сайта. Дорогой Сергей, здесь речь не о Норильском никеле и не о Русале, и не о какой-то третьей компании. Здесь речь о том, что государство выдало 2 года назад лицензию компании. Эта лицензия не востребована, работы не ведутся. Более того, все бы и ничего, если бы не то обращение за господдержкой в размере 220 миллиардов долларов, о котором мы говорили, и неуклюжая попытка включить заднюю скорость, о чем, собственно, и говорил Михаил Делягин в нашем эфире. Михаил Геннадьевич, ну и давайте последний вопрос по поводу общих впечатлений от того, что происходит в эти дни в Петербурге. Кстати говоря, почему вы не там?
А вы знаете, это вот эффективные менеджеры, причем люди хорошие.
Да.
Они мне действительно прислали приглашение.
Да.
Но они прислали его мне таким кружным путем, угу, что я его получил, вот, начиналось мероприятие в четверг, а я его получил во вторник.
И?
Ну, я уже не мог уже успеть, извините, у всех людей жизнь запланирована. Я не мог, так сказать, всех послать и сказать, а я вот поеду Дворковича послушать.
Михаил Геннадьевич, вы крутой экономист, вам приглашение прислали.
Я писал людям очень любезные письма на те электронные адресы, которые не указали.
Ага.
И мне пришли от них сообщения, что эти электронные адресы не действуют.
Что значит не действуют, Михаил Геннадьевич?
Ну вот, не работают.
Если вы по ним отправляете сообщения.
Не принимают почту. Ну вот такая организация.
Ну, я вам должен сказать, что...
Как они лицензии раздают, судя по всему,
да,
так они и на форум приглашают.
Да, да, да. Вот, ну, кому...
Но, по крайней мере, пригласили, оказали уважение. Я очень польщен, я тронут. Может быть, в следующий раз, если им вдруг захочется, у них получится лучше. Но, знаете, лучше, чтобы у них получилось хорошо не со мной. Лучше, чтобы они научились работать с лицензиями.
Михаил,
а
Геннадьевич,
как-нибудь приспособим.
Михаил Геннадьевич, я в лучшем положении в сравнении с вами, потому что мне приглашение не присылали. И у меня не было этой необходимости, извиняясь и извиваясь, отказываться от этого, потому что это действительно напрасная трата времени. Мы же с вами знаем об этом. Мы же с вами об этом прекрасно знаем. Это тусовка по интересам. Причем в случае с питерским форумом это бюрократическая тусовка. Бизнесмены жмутся по уголочкам, потому что идет власть. Идет власть. Вы же видели, вы были многократно на разных форумах.
Никита Александрович, ну да. Подождите. А представьте, какое удовольствие спросить господина Грефа, а что он имел в виду, когда в 2012 году проповедовал с аргументами недопустимость в России демократии и просвещения народа.
Ну, он бы вам объяснил, он бы высказал.
А
вам бы уточняющий вопрос задать бы не позволили? Вы же знаете, как это делается. Микрофон забирают дальше.
Конечно.
Точно так же со всеми прочими моментами, о которых мы говорили в первой части программы. Ну, впрочем, давайте отпустим
вот
Михаила Геннадьевича.
Русскую платину у Дворковича спросить бы не удалось 100%, это точно. Это бы отследили.
Потому что господин Дворкович в это время... гасил волну, общественную волну, ну, медийную, да, волну. И я вам говорю, мне об этом сообщили вчера, я не понял, а при чем здесь Дворкович, я спросил. Мне сказали, а мы сами не знаем. Но вот у нас есть тематические выпуски по поводу этой проблемы. Вот Дворкович подходит и говорит, а давайте мы не будем их запускать. И это, кстати говоря, после совета, скажем так, в кавычках, президента о том, что... Господа, ну, то, что идут какие-то проплаченные компании, это еще полбеды. Самая страшная беда — это когда вы замалчиваете информацию. И вот этот экзерсис, господин Дворкович, идет как раз вот в полную противоположность тому, что говорил Путин.
Ну, у меня ощущение, что если господин Дворкович, многие его либеральные коллеги по правительству Медведева вздумают вдруг всерьез выполнять указания президента Путина, вот те, которые он дает там уже с 2012 года, то мне кажется, что начать им нужно будет, если исполнять добросовестно, заявление в уходе по собственному желанию, с просьбой расследовать свою деятельность. Вот у меня ощущение такое.
Рой нам пишет, Михаил Геннадьевич, молодец, Греф, достигли желаемого, 88% рейтинг, все хорошо у народа. Рой также говорит, критерии предоставления госгарантии. Интересно. Величина отката?
Нет. 88% рейтинг – это Крым. А вы спросите не про Крым, вы спросите про социально-экономическую политику, и вы получите рейтинг те самые, тех самых 5%, которых представляют представители либералов в нашем правительстве, и которые бегают по митингам с лозунгами «У нас одна проблема, 86% населения».
Михаил Геннадьевич, времени совсем мало. Давайте уж крайний вопрос по поводу ареста активов России за рубежом. Ну, собственно, вопрос из двух частей. Часть первая. Вам не кажется, что это подстава? Вопрос второй. Как вы прогнозируете, будет развиваться ситуация?
Решение было политическое, а не юридическое. И все это сказали, все это признали. Соответственно, мы должны были юридически тянуть время, юридическими процедурами, и, по-моему, это сделано не было. Но тянуть время... Сейчас Европа не фашистская Германия, там рейцевский процесс невозможен. Юридическими процессами политическое решение перешибить нельзя. Поэтому нужно было использовать выигрываемое время для реструктуризации собственности. То есть перевести собственность в форму, которая никак с Россией не связана, а та собственность, которую это нельзя сделать, ну продайте ее к чертовой матери, а если она вам необходима, возьмите в аренду. Я вот смотрю, например, за первым вице-премьером товарищем Шуваловым.
Да.
Он очень долгое, ну, некоторое время показывал, что у него есть в Австрии, по-моему, такой маленький скромный домик площадью там...
Ну, около полутора тысяч метров. Да-да-да.
Площадью, как у дворца, там, тысяч, по-моему, полторы метра.
Да-да-да.
Чуть меньше. А потом вдруг раз, у нас ветер изменился, и он уже этот домик не имеет. Он его уже этот домик берет в аренду. Ну, у меня это ощущение, что он берет в аренду у себя самого. Ну, юридически все корректно, наверное.
Михаил Геннадьевич,
вот,
ну...
Почему для себя люди могут сделать, а для государства нет?
Вы вот меня хоть убейте, но я считаю, что это подстава со стороны либеральной нашей общественности, политической общественности
президента. Они ничего не делали.
Они порекомендовали. Они сказали, вот надо связаться вот с этими юристами, они все сделают, они разрулят. Ну и Путин, естественно, согласился, потому что, ну, люди же ответственные, не случайные. Нет? Собственность по всем континентам арестовывается, не знаешь, где накроет. Ну да.
Ну, люди ответственны, не случайные. Только подумайте, они не случайны от вас или нет, случайны от тех, кто вас приговорили.
Михаил Геннадьевич, огромное вам спасибо за то, что вы уделили столько времени. Михаил Геннадьевич Делягин, Михаил Делягин, экономист, был в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского. А давайте заканчивать историю с Петербургским международным экономическим форумом. Впечатления от этого форума и у вас, и, судя по сообщениям, не самые радужные. Я выводил в эфир двух не самых последних людей в области российской экономической теории. В общем и целом мы с ними совпадаем. Совпадаем и в частностях, если говорить о конкретных фигурах. Будем смотреть, как будут развиваться события. Я думаю, что та атмосфера достаточно быстро развеется, и на следующей неделе мы будем следить за тем, как бегают и гоняются за нашим имуществом по всему миру. Мы же после новостей поговорим о том самом росте смертности, который, как объяснила вице-премьер Голодец. Новости. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Прежде чем перейдем к теме возросшей смертности среди российского населения, несколько сообщений через электронные средства коммуникации. Ну, во-первых, смс-очка. Уточните, пожалуйста, кто был первым гостем, спрашивает 82-й. Экономист Игорь Астафьев. Очень интересный, очень эрудированный, умный, ну, прочие превосходные степени оставим за рамками. Я его очень уважаю, потому что, ну, это один из немногих в нашей стране, с кем можно разговаривать. Да чуть ли не единственный, ну, в крайнем случае, по пальцам одной руки. Вторым гостем был экономист Михаил Делягин. С Игорем Астафьевым мы говорили о Петербургском форуме, с Михаилом Делягиным мы говорили о том же, ну, и конкретно чуть поподробнее остановились на фигуре господина Дворковича и истории вокруг Русской Платины. 08 спрашивает, Никита, а почему вы сообщения, не совпадающие с вашим мировоззрением, не зачитываете? Вы пропагандистом теперь работаете? На кого? Ответ на последний вопрос, на кого, я оставляю вам 08. Потому что я не знаю, как мне на это отвечать. Экономист, который перелицовывается в пропагандистом, экономистом больше не является, господа хорошие. Если есть какие-то положительные аспекты в работе, будь то правительство, будь то президента, будь то нас с вами, я обязательно об этом говорю. Если есть какие-то отрицательные моменты, тем более. Это объективность называется. Это не пропаганда, это объективность. И еще следование реалиям сегодняшнего дня. Надо быть реалистом, не оптимистом, не пессимистом, а реалистом, господа. И если вас что-то не устраивает, если вам что-то не нравится, если есть эвристические способности. Что такое эвристика? Сплав опыта, знания, интуиции. Вот если у вас вот на основе этого сплава вырабатываются какие-то выводы, и вы ими не делитесь с людьми, то грош вам цена, как специалисту, как ученому, как исследователю. Наконец, я следую заветам великого Людвига фон Мизеса, который предупреждал будущее поколение экономистов о том, что экономист не может принадлежать ни к одной политической партии, потому что он будет вынужден встать на ее платформу, встать на ее сторону. А это, знаете ли, вернейший путь к тому, что придется изменять свои убеждения, изменять свои принципы, изменять свой подход к изучению экономики как науки. Почему? Да потому что по некоторым моментам экономист может не сходиться с программой той или иной партии. Вот и все. Это по поводу пропаганды, по поводу агитации. Вот 82-й пишет спасибо. Ну, давайте один звоночек примем и побежим к смертности. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло. Да.
Я вам звонил уже. Мой приятель сейчас находится в Шанхае.
Да.
Загружает громадный сухогруз ветряками для Прибалтики.
Да.
Угу. Я думаю, что в ближайшее время они не то, что перестанут у нас электроэнергию покупать, так еще и продавать ее начнут. Я делаю очередной вывод, что мы опять опаздываем.
Ай, вот спасибо, спасибо вам большое. Вас действительно было слышно безобразно в первой части, когда вы звонили и, как вы говорили, где-то передвигались. Не суть. Это было в продолжение моего утопического, гипотетического предложения включить уже ставшую историю речь президента на питерском форуме абзац о том, что в качестве первого шага по изменению, по структурному изменению российской экономики, российское государство приняло решение переформатировать «Газпром» с компании, которая занимается исключительно добычей и реализацией природного газа, на компанию, которая помимо природного газа будет заниматься альтернативной энергетикой. Ни больше, ни меньше. Ну, такой, знаете, ну, воспаленная голова у профессора. Ну, что вы хотите? Бывает. Не на пустом месте родилось это предложение. В той трансляции, которую, ну, лично я наблюдал от начала до конца, да и наверняка многие из вас тоже, прозвучало название финской компании Nokia. Вот оно откуда выскочило. Ассоциативная связь. В 1990 году, приблизительно то же самое финское правительство сделало с этой компанией. О чем идет речь? Из производителя галош Nokia поставила задачу перейти в производителя высокотехнологичной продукции. Ну, на рождавшихся тогда мобильных телефонов, прочих средств связи, коммуникации и так далее. При этом финской Nokia был присвоен статус одинокой звезды. Это точный перевод. Были сделаны определенные преференции, были сделаны поблажки, но при этом были поставлены совершенно четкие, конкретные, индикативные условия, которым Nokia должна была соответствовать через определенное количество лет. Вот приблизительно об этом я и говорил в ситуации с «Газпромом». Ну, чего проще, сделать из «Газпрома» статус одинокой звезды по аналогии с Nokia. Даже придумывать ничего не надо, ребята. Не надо придумывать. Посмотрите, как это было с финнами. Делайте приблизительно то же самое. Не можете, но это другой разговор. Мозгов в стране нет. Вы-то еще раз не правы. И здесь хочется процитировать президента, который говорил, ну кому же понравится, когда вас плюют. Так вот, вас надо плевать, если вы считаете, что мозги все утекают. Мозгов в России в избытке. И те компании, которые сегодня специализируются на солнечной энергетике, например, натыкаются на неприкрытый лоббизм своего солнечного бизнеса со стороны, например, министра открытого правительства господина Абызова. И две его компании, группа компаний «Энергия Солнца», если мне не изменяет память, это абсолютные чемпионы по не очковтирательству, а по величине полученных контрактов на возведение солнечных электростанций. Ну, вот так, вот как-то так. Вот у них нет ни собственного производства, ни прочих мощностей, ни инфраструктуры. Они вдруг ни с того ни с сего оказались победителями. Так я вам больше скажу. Сегодня вечер такой, знаете, с небольшими погружениями. Я вам больше скажу. Они поставляют на те объекты, которые они обязались построить, солнечные батареи из Казахстана. А вот происхождение казахстанских батарей лично для меня неизвестно. Ну, что-то мне подсказывает, что казахстанские батареи по рождению, по месту рождения, являются батареями китайскими. Впрочем, я могу ошибаться. Но факт есть факт. Как говорится, собрано в Казахстане, сделано в Китае. Бог с ним. Смотрите, давайте пока без звонков. В новостях неоднократно цитировалась вице-премьер Голодец, которая... в исполнении поручения премьера Медведева решила сосредоточиться на проблеме, на внезапной проблеме роста смертности. Вот посмотрите, ну вот нефть упала, санкции нарастают, экономика падает, а тут еще и смертность. Ну вот не жалеем мы наше правительство, не жалеем мы нашу власть, помирать начали. И вот что меня поразило, Юлия Доренко читала в новостях ее высказывания на питерском форуме, это то, что она сказала, что повышенное внимание надо уделять, господа, вакцинации, на которую выделено, дальше следует фиксированная цифра из нескольких десятков миллиардов рублей, якобы это нас спасет. Так вот, понимая, что госпожа Голодец опять сказала, что это не то, мы даже не будем на этом заостряться, давайте поговорим о самой проблеме. Так вот, что касается последней статистики. Последняя статистика у нас по смертности за апрель. Я специально посмотрел. У нас за январь-апрель этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, вот здесь я попрошу, чтобы вы запомнили, по сравнению с тем же периодом 2014 года, снижение рождаемости на 8%, увеличение смертности на 8 тысяч, увеличение смертности на 24 тысячи. Естественно, убыль выросла в 2,2 раза. То есть вот разница между родившимися и умершими в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть два момента, которые мне хотелось бы заострить. Момент первый — это я не зря сказал, что обратите внимание, это сравнение с тем же периодом прошлого года. Участвуя на этой неделе в одном из ток-шоу, посвященных этой проблеме, я с оторопью услышал от сотрудника Минздрава о том, что это сравнение оказывается не с прошлым годом, а с середины 80-х. Она также сказала, что это совершенно нормально и идет естественно убыль за счет ухода из жизни тех, кто родился после войны. Вы знаете, меня это заинтересовало. А может быть, действительно так? Может быть, то послевоенное поколение, те бэби-бумеры уходят в мир иной, потому что вроде как по продолжительности жизни совпадает. Я посмотрел статистику, я вам должен сказать, что наибольший всплеск смертности произошел среди тех, кто подпадает под возрастную категорию от 35 до 44 лет. От 35 до 44 лет. Соль нашего социума уходит, господа. Уходит. Почему уходит? 7373948. Давайте сразу по поводу медицины. Мы все знаем. Если вы сможете внести какие-то новые краски по поводу того, что сегодня происходит с реформированием, в кавычках с реформированием российского здравоохранения, очень коротко, потому что, ну, знаем мы это, знаем. Не надо никому это разжевывать. Не надо. И еще по статистике, опять же, сейчас будем звонки принимать. Чтобы вы знали, половина умерших, причем идет прирост, уходят от нас вследствие болезни системы кровообращения. От новообразования уходит порядка трети. Вот что касается, что касается болезни органов дыхания, вы не поверите, но всего 5% от умерших вследствие болезни органов дыхания. И положительным, отрадным аспектом является то, что наблюдается существенное снижение смертности по внешним причинам, например, от ДТП или случайных отравлений алкоголем. Ну, впрочем, слово вам. Добрый день, представляйтесь, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здрасте. С уважением к вам.
Спасибо большое.
Меня зовут Константин Крисевский. Я хочу сказать, что будущее наше государство будет уменьшаться от населения в связи с тем, что Китай будут занимать большие площади и кормить нас всякой гадостью. До свидания.
Спасибо большое. А какое-то имеет отношение к обсуждаемой теме, я не понял. Но, может быть, мы, выстроив логическую взаимосвязь, со временем осознаем. А пока давайте будем несколько проще. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, я из Тверской области. Есть такая еще категория населения, нас может немного, которым медицинская помощь в ее классическом понимании недоступна просто. Так же, как и юридическая. Представьте, районный центр 70-100 километров. Ну и что делать?
Это известно.
Нет,
других причин, власти, да. Других причин роста смертности, кроме развала здравоохранения, вы не находите?
Нет, как было раньше. Раньше по весне приезжала машина, вот все проходили флюорографию, к работе не допустят.
Да.
Это называлось диспансеризация. У кого-то что-то нашли, поехал в область, поехал туда.
Вы опять про медицину. Спасибо вам большое. Звоните еще, но хотелось бы услышать какие-то новые причины. Вот у меня они есть. Но я хотел бы, чтобы вы говорили. Добрый день, слушаю.
Доброе утро, Лев Ростищев.
Здрасте.
Я берусь предположить, что это как раз мое поколение. Я берусь предположить, что связано это напрямую с депрессией. А депрессия в данном случае ярко выраженная, связана с тем, что мы, наше поколение, как раз было в расцвете сил, скажем так, не расцвете сил, а вот когда мы должны были идти в институты, учиться, получать много образования, идти в армию, это как раз развал государства. Перестройка, эксцессы, большой стресс, и в какой-то степени это потерянное поколение.
Ну хорошо, а у вас есть какие-то рецепты, чтобы эту убыль среди вашего поколения приостановить?
Я считаю, что все должно сходить сверху.
Это понятно, Вот по поводу верху давайте оставим. Ну, знаем мы это все. Ну, да. Может быть, какие-то ваши предложения?
Предложение может быть следующее. Людям, понимая, что бесполезно ждать решения сверху, нужно брать в руки себя в руки и действовать.
Как? Что делать?
Что делать? Бизнес. Идти на переквалификацию.
А я не хочу заниматься бизнесом.
Заняться личной жизнью, спортом. И в конце концов, если уж на то пошло, очень плохой рецепт – иммиграция.
А может быть, это лучший рецепт? Но куда вы из Тверской области иммигрируете?
Вы знаете, у меня есть большое желание выучить китайский язык. Но это у меня.
Ну, вы же не китаец.
Я не китаец, но поработать где-нибудь в Южной Азии я был бы не против.
Хорошо, спасибо вам. Интересное мнение, интересное. По поводу того, что у нас скоро консультации будут оказываться по скайпу, а в деревнях не знают, что такое смартфон, вы мне можете тоже не писать и не говорить, это я все знаю, это не более чем повод для очередных насмешек над властью, которая должна быть символом могущества, символом движения российского государства. Этого не происходит, происходит все ровно наоборот. И, к сожалению, нарастающими темпами. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Роман, Москва.
Здрасте,
Роман. Вот
рад, что дозвонился. Да. Хотел сказать следующее. Я, конечно, попадаю под возрастную категорию, которую вы описали, да, которая в зоне риска и смертности. Мне 42 года, и большинство друзей моих, моего поколения уже на том свете, потому что кто-то не вписался в реалии рыночной экономики, кто-то по тем или иным причинам просто загнан был в тупик, в том числе и мой одноклассник Сергей Магнитский, который, к сожалению, достойно сопротивлялся, но сами знаете результат.
Он стал жертвой, причем жертвой не столько, давайте по-простому, сапогов, сколько того человека, который его нанял.
Ну да, там со всех сторон он жертва, в принципе, да, выгодна, да, смерть была всем без исключения. Да, да, да. Поэтому давайте дистанцироваться от этого. Просто я диапазон вот людей, которые на том свете, от просто простых ребят, которые там не вписались в реалии, там пошли по кривой дорожке, там стали бандитами, или просто там кто-то сел на наркотики, кто-то просто, ну, в общем...
это известно, это известно.
Да. Я говорю о том, что вот сейчас ситуация, когда выход только один, либо формировать вот гражданскую платформу, то есть идти в конфронтацию с, в том числе и властью, своей позицией жизненной. Но это тоже очень рядом с убылью естественной, потому что финалом, как правило, смерть. Потому что либо от фискальных органов, либо от бандитов, либо просто нервов не хватит сопротивляться. Но выход только такой. Потому что я сейчас сам сталкиваюсь с ситуацией, когда ни Роспотребнадзор, ни прокуратура, ни какие-то надзорные органы не реагируют элементарно на какие-то вещи объективные, факты.
Ой, дорогой, вы знаете, я могу вам... Да, вот вы жалуетесь, я могу вам сказать, что у меня ровно такая же ситуация, несмотря на то, что я, наверное, лицо узнаваемое. У меня была точно такая же ситуация... Когда совершенно очевидно было мошенничество при ремонте моей квартиры, а прокуратура сказала, я был у прокурора Центрального округа, между прочим, на приеме, он мне сказал, что это дело развалится. Я говорю, ну как же, люди сперли несколько миллионов рублей, люди не проводили их по бухгалтерии, не платили налоги, люди выплачивали зарплату в черную, люди ничего не сделали, в конце концов. На что он мне сказал, я не вижу здесь повода и умысла, и... фактуры для возбуждения уголовного дела.
Ну, у нас сейчас тема-то, что делать, правильно? Да? Вот какой рецепт я могу, как дозвонившийся, предложить? Вот я вижу только один рецепт. Либо, как предыдущий дозвонившийся, это уезжать, чего я лично не хочу делать, как и мой друг Сергей Магнитский, который, я лично знаю, что он не хотел уезжать. Ему и адвокат говорил об этом, и следователь, и так далее.
Скажите, ну хорошо, я вас перебью, ради бога, извините, интересно по Магнитскому спросить. А это правда, что все прочие сотрудники его компании к тому времени, ну, компании, в которой он работал, они к тому времени уже эмигрировали и его оставили одного здесь?
Нет, почему они эмигрировали? Он управляющий партнер был Firestone Duncan Audit. И парень, который как бы хозяином являлся, он находился в Лондоне. А он управляющий партнер в Москве, потому что у того жизнь и семья в Лондоне, этот человек работает здесь, он русский, у него семья.
Это понятно. Из ответственных сотрудников это правда, что он остался один здесь?
Я знаю, что он не хотел уезжать, хотя ему намекали, и возможность была. И вот то основное, то, что его закрыли, как говорится, в следственном изоляторе, это то, что он мог уехать. Если бы он хотел, он уехал. Понимаете? Если бы он хотел, была возможность.
Мы с Сергеем уже не поговорим и не узнаем, почему он не уехал. Спасибо вам в любом случае. Я слышал версии, опять же, версии, я склонен к ней прислониться, о том, что Магнитского оставили в качестве, ну, скажем, такого, знаете, последнего человека, который прикрывает отход всей гоп-компании. И, естественно, не просто так. Естественно, не просто так, тем более, что он был не на последних ролях, он был управляющим партнером, как только что сказал его одноклассник. Ну а то, что получилось, вот то получилось, потому что там были, по большому счету, банальные споры по поводу того, кому возмещать несколько миллиардов рублей с бюджета. Ну вот силовики считали, что это была версия, я здесь, опять же, не знаю, так ли это или нет. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Давайте поговорим о том, что мы можем сделать в ситуации, когда больше всего мрет людей с 35 до 44.
Добрый день, профессор, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
Вот тема всплеска смертности среди самой активной части населения. Меня зовут Игорь из города Троицка, Новгорода. Да, значит, на мой взгляд, такой, я, в общем-то, постоянно на эту тему задумываюсь, читаю давно уже, поскольку мне уже 62 года, и дети у меня выросли, я занимаюсь спортом, горными лыжами и так далее, и так далее. Я ловлю себя на плохом настроении, депрессии, как говорил Левый США, и других моментах, наверное, у всех есть. И кроме вот тех социальных причин, которые затронули ваши слушатели, я все-таки считаю, что объективные, вот мы как люди, ну, научные, да, как нас призывает всегда Сергей Леонидович, к тому, чтобы мы смотрели не на какие-то там, ну, духовные вещи важны, но в образе жизни главное, как бы, отличие вот этого поколения, и его часто не предупреждают о тех особенностях, вот, я хочу обратить внимание на гаджеты, которыми более активно пользуются, естественно, вот эта вот активная прослойка. И люди пользуются ими неправильно, не пользуются без гарнитур.
Ну, подождите, подождите, подождите. Это, ну, уже такие частности, причем...
Это одна из частностей, но она...
Дальше давайте.
Ну, я думаю, что вот нужно анализировать именно образ жизни. Вот почему мы так спешим, мы почему так торопимся, что так, как загнанных лошадей нас потом нужно или перестреливать, или мы сами должны каким-то образом уходить. Хотя это всех ожидает, да, эта ситуация.
Да, спасибо вам большое. А 74-й, смертность делается через психотропы, наркоту, но главное через фуллерены в алкоголе. Алкогольный цирроз от энергетиков и параличи. Все это от умнейших ученых, не от троцкистов, ну и так далее, испущено. Слушайте, вот по поводу алкоголизма, это да, это правильная мысль для тех, кто... задумывается о том, что хорошо бы детей вырастить, поставить их на ноги, ну и родителей похоронить, если уж на то пошло, пусть это совсем будет грустно. Я к чему? Я к тому, что я знаю среди своих близких того же, кстати говоря, возрастного периода, но они сейчас уже были бы старше, которые ушли в свое время не от того, что они травились, а от того, что они сильно перепивали и после этого не могли выйти из похмельного состояния. Они уходили именно на той стадии, когда они выходили. И они не смогли этого сделать. Причем люди были действительно очень-очень неплохие. И это, кстати говоря, относится не только к тем, кому от 35 до 44, это относится и к 20-летним. Я знаю этот случай, это относится и к тем, кому уже порядка 50. Времени на дальнейшее обсуждение нет. В заключение хотел бы вам сказать свою личную версию, может быть, рецепт изменения ситуации, потому что, ну, конечно, государство, ну, конечно, медицина, но это все понятно. Контрафактный преступный алкоголь, это все тоже ясно. Мне представляется, что спасение в семье, ребята. Причем и со стороны мужчины, со стороны женщины. Как мне кажется, со стороны женщин в особенной степени, потому что мужик, как ни крути, но это кормили. Да, он, конечно, не самый лучший, да, он не самый, может быть, удачливый, но это муж, это отец детей, это та вторая половина, без которой вы будете биться головой о то, что будет закрывать его тело. Ну и, соответственно, о женщинах то же самое, это скелет вашей семьи, ребят. Конечно, можно говорить о миграции, об эмиграции, конечно, можно говорить о гаджетах, конечно, можно говорить обо всем остальном. Семья. Потому что в этих условиях, помимо саморазрушения, единственным выходом остается для русского человека именно сохранение семейных ценностей. Новости. И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис, профессор Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Я специально в качестве одной из тем сегодня приготовил для вас разговор о золотом стандарте. О золотом стандарте, о той истории с абсолютным... ну, скажем так, золотым обеспечением, о которых грезят иные эксперты, иные теоретики, да что там многие слушатели. По поводу смертности меня самого очень волнует эта тема, и она волнует меня гораздо больше, чем золотой стандарт, даже несмотря на то, что профессиональные интересы вроде бы должны мотивировать на обратное, но, ребят, давайте прекратим это обсуждение, потому что, ну, вроде как закончили, закольцевали. Говорить о том, что заболевание крови и гаджеты ни при чем, и не связаны друг с другом, ну, я согласен. Что онкобольные кончают жизнь самоубийством из-за того, что власть такая, да я тоже все это понимаю. Ну, вот я понимаю из-за того, я понимаю, что почку продают. Сегодня прошла история о том, что в Ростове мать малолетних детишек согласилась продать почку, потому что надо гасить ипотеку. Я тоже это все понимаю. Я тоже все понимаю. Но я вам сказал, что мне представляется, что главное спасение у нас сегодня... Ну, здесь правильно говорили. Спасение в Боге. Да, о нем нельзя забывать. Но на него нельзя уповать. Сам не плашай. А наше спасение вот в земной тверди, это все-таки, как мне представляется, тот минимальный социум, который нас окружает, который называется семья. Вот вы хоть режьте. А дальше можно говорить о том, что я взрослый человек, вырастил детей, ращу внуков, упиваю каждый день, и все у меня хорошо. Да дай Бог вам здоровья. Давайте о золотом стандарте. Давайте об абстрактном, давайте об интересном. Почему вдруг золотой стандарт? Ну, потому что в последнее время, сейчас уже поменьше, но в предыдущие годы приходилось регулярно сталкиваться с предложениями ввести, возобновить, возродить золотой стандарт как обеспечение всех, без исключения национальных валют. Это то, что было несколько сотен лет назад, и то, что потом со временем исчезло. Мы сейчас не будем говорить об истории, о том, как это все происходило, потому что, ну, многие из вас ее знают, те, кто не знает, могут набрать в Википедии, я даже не знаю, что, золотой стандарт или золотое обеспечение, ну, почитайте, там достаточно подробно, интересно, и, главное, доступно описано, как это все было. Я предлагаю вам поговорить о том, почему золотой стандарт невозможен в современных условиях. Вот, нам очень часто говорят о том, что давайте по-прежнему ориентироваться на золото, давайте вкладываться в золото, давайте возродим золото в качестве основного средства накопления и прочее, прочее, прочее. И эти разговоры ходят не только в России, я вас уверяю. Эти разговоры ходят периодически на страницах газет и журналов практически во всех развитых странах, включая те же Соединенные Штаты Америки. Так вот, с американского профессора Барри Эйхенгрина, человека, которого очень любят провластные наши либералы, я хотел бы начать. Ну, предположим, мир, понимая, что доллар не сегодня-завтра окажется пузырем, что зона евро распадается на глаза, что юань не становится свободно конвертируемой валютой, а рубль колбасит в разные стороны в два раза в отдельные периоды, вспомните конец прошлого года, а мировое сообщество вдруг решило вернуть золотой стандарт и сделать его основой для международных расчетов. Правда, возникает вопрос, какое правительство, какой международный орган сможет не то чтобы рекомендовать, а сможет указать более чем 200 странам мира использовать золото в качестве основы для своих валют. И в каких пропорциях? В каких пропорциях в соотношении с известными долями золота будут меняться те валюты, которые обращаются в этих более чем 200 странах? Ну, будем исходить из полной абстракции. Сегодня в мире 32 тысячи тонн золота в золотовалютных резервах во всех странах. В Европе это около 11 тысяч тонн, в России приблизительно 1300, в Китае на 9-й год было 1054 тонны, сейчас неизвестно сколько, потому что Китай свои золотовалютные международные резервы, структуру этих резервов не раскрывает. Давайте поговорим о том, что вот абстрактно, ну, скажем, ООН говорит о том, что мы совместно со Всемирным банком и с Международным валютным фондом решили, что мировая экономика должна перейти на золотой стандарт. Вот что говорит Барри Эйхенгрин, приводя контраргументы, три причины, по которым золото не станет новой старой основой для мировых резервов. Ну, во-первых, золото неудобно при погашении государством, центробанком своих внешних обязательств, например, госдолга или процентов по нему. Вторая причина – золото никогда не станет международным расчетным инструментом во внешнеторговых операциях. Ну, скажем, та же Роснефть или Газпром будут продавать углеводороды не за доллары, в коих они сегодня традиционно торгуются, а за золотые слитки. Куда они их будут девать? Они их должны будут куда-то продавать. Государству золото не коллекционируют. Центробанку ему столько золота не нужно. Выходить на биржу, чем вызывать падение этого золота – цене и, соответственно, падение доходов людей, потому что все же будет привязано к золоту, вопрос. Третий момент. Денежные инструменты незаменимы, вот именно деньги незаменимы в экстренных случаях, например, когда идет атака на национальную валюту. Согласитесь, не совсем понятно, что будет тот или иной Центробанк предпринимать, когда у него вместо запаса наличности, ну, будем говорить, безналичные, наличные, там, доллар, евро, национальная валюта, неважно, будут золотые слитки. Он будет выходить и говорить, а давайте вы у меня купите. Ну, у него купят, но по какой цене. Гораздо проще и эффективнее работать с деньгами, потому что мир давно убежал вперед. Это вот три причины, которые приводит американский профессор Барри Хингрин. Человек, который в свое время сказал, что... Ну, не только он это представил в виде собственных расчетов, сказал, что все мировые экономики, проходя определенный рубеж по ВВП на душу населения, останавливаются в своем развитии. И наши либералы, я почему говорю, что он любимец, наши либералы подхватили эту историю, сказали, ну вот, видите, вот Хингрин говорит о том, что вот мы достигли уровня 18 тысяч долларов на душу населения, ну вот мы и остановились, но это же... Наука нам говорит, то есть вот, ну не надо ничего делать, дождь слишком сильный был, размыло, там техника дорожная тяжелая была, грунт провалился, ну и Хингрин сказал ему, не верить нельзя. Вот он приводит три контраргумента, я почему их привожу, потому что я попрошу вас через буквально несколько минут попробовать их опровергнуть. Дальше, есть наши экономисты, наши специалисты, которые... дополняют Хингрина, и, в общем-то, неизвестно, кто из них на самом деле высказывался раньше. Очень интересный российский экономист, малоизвестный, к сожалению, Владимир Бурлачков, приводит свои аргументы против возвращения золотого стандарта. Довод первый. В прошлые кризисы к размену на золото, в те кризисы, когда золотой стандарт еще был в ходу, к размену на золото предъявлялись значительное количество бумажных денег. И многим банкам и центробанкам приходилось останавливать процесс обмена по причине возможной банальной нехватки золота для того, чтобы поменять всем желающим. Довод второй. Иногда, как говорит Владимир Бурлачков, при золотом стандарте возникает инфляция. Ну, здесь примеры всем очевидны. Это Испания после открытия Америки. Тогда золото буквально наводнило Европу, прежде всего Испанию. Возникает инфляция. Но чаще всего происходит ровно наоборот. Происходит дефляция. Почему? Потому что снижение цен. Почему? Потому что, во-первых, растут издержки производства золота. Во-вторых, золота физически не хватает для удовлетворения растущих потребностей экономики. Наконец, в-третьих, масштабное снижение цен по всей производственной цепочке – это неизбежное следствие того, что золота на всех не хватит. А что такое снижение цен? Что такое дефляция? Это значит, что это снижение зарплат, снижение потребительского спроса, о котором сегодня наше правительство так беспокоится. Это, в конце концов, невозможность погашения кредитов, ну и в перспективе банкротства. О прочих негативных моментах этого процесса я говорить здесь не буду. Я приведу пример, третий довод, который приводит Бурлачков, это то, что неизбежность отказа от золотого стандарта, который стал очевидным для всех еще в конце 19 века, предопределялась не только значительным отставанием темпов добычи от потребностей мировой экономики, но и развитием... финансовых, прежде всего, кредитных инструментов. Иными словами, если сегодня мы вдруг решим, что необходимо возвратить золотой стандарт, нам придется отказаться от очень многих видов, собственно, потребительского кредитования, например, от ипотеки или приобретения машины в кредит. Почему? Потому что, ну, просто денег не хватит. Ну, их будет критично меньше, потому что золота в мире меньше, чем денег, которые были имитированы. Иными словами, ситуация очень непростая, ситуация очень сложная. Я вам привел в пример, ну, 7 доводов, 3 американца, 3 российского экономиста, один свой, когда спросил, а кто будет, собственно, указывать мировым правительствам, национальным правительствам переходить на золотой стандарт. Может быть, вы сможете опровергнуть или привести свои доводы? Ну, давайте порассуждаем абстрактно, 7373948. Может быть, мы, кстати говоря, поговорим и о доле доллара в мировых золотовалютных резервах. Это очень, тоже очень интересный момент. Момент, который я сознательно не затронул, момент, касающийся невозможности отказа от доллара в валютных резервах в обозримой перспективе. 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, зовут Сергей. Я хотел бы опровергнуть один доллар.
Да.
По доходам на душу населения. Ну, если бы эти доходы распределялись равномерно, но ведь они распределяются неравномерно, и часть населения, я думаю, которая меньше получает доход, будет всегда стремиться как-то получить больше, развиваться в таком
нет, вот нет, плане. Нет, мы не о том, мы не туда. Этот показатель определяется очень просто. Берется ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, это величина общеизвестная, делится на количество населения. Все. Ну, просто это абстрактная статистическая величина. Знаете, как средняя зарплата.
Ну, вот я и говорю, а те, кто меньше получает, он все равно будет стремиться как-то развиваться и...
Там разговор был о том, что среди экономистов на Западе бытует мнение, на мой взгляд, неправильное, что при достижении определенного уровня ВВП на душу населения, экономика страны останавливается.
Я с вами согласен.
Подождите, это было приведено в качестве оправдания того, что экономика несколько лет назад в России замедляется. Оправдание, которое прозвучало из уст вот этих вот товарищей, ну, хочется ругаться, простите, Шувалова, Дворковича и прочих товарищей. Ну, Ланька, спасибо вам большое. Кстати говоря, нечто подобное говорит Всемирный банк, но если Барри Хенгрин, если мне не изменяет память, говорил о 18 там с копейками, 18750, по-моему, тысяч долларов нарыло, то ВБ был очень прост, он просто тупо топором сказал, вот от 1 до 12 тысяч долларов, вот и крутись как хочешь. Вот этот вот средний уровень доходов, это ловушка, ловушка среднего дохода экономики любой страны. И во время наступления этой ловушки приостанавливается дальнейшее развитие. 7373948, добрый день, слушаем вас и представляйтесь.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Слушаем, говорите.
По поводу золота. Вот смотрите, вы рассматриваете как бы замена денег золотом, но ведь можно и, скажем, секторально, вот пенсия, да?
Да.
У меня знакомый, он покупает понемногу... в Сбербанке золото, я не знаю, сколько грамм, вот, с каждой этой зарплаты. Я говорю,
да.
А зачем?
Да.
Говорит, понимаешь, это надолго, он сравнительно молодой, ну вот не знаю, кто научил. То есть, почему физические лица, скажем, не могут себе дублировать еще пенсию вот золотом, покупать реально золото, не виртуально там какие-то платиновые и прочие вклады, а вот именно так, это тоже довольно...
У меня только один вопрос к вам, а в случае нужды, кому они его будут продавать?
Ну, это же покупает они у государства, Сбербанка, то есть оно маркированное, оно...
Да, да, это понятно. Так кому, Сбербанку?
Ну, это уже вопрос организационный. Сегодня может Сбербанку, завтра может будет принять несколько другой закон, что
оно
на свободном рынке будет вращаться. Как
валюта, как валюта. До этого вы можете продавать хоть соседу, это не возбраняется. Там не в этом дело. Дело в том, что если вы имеете сношение с драгоценными металлами, то вы... В том же Сбербанке должны будете заплатить НДС.
А, хорошо.
То есть попадаете на 18%.
Может, к этому золоту рука потянется лет через 20, понимаете, как к запасу. Ну, в виде там пенсии и так далее.
А еще один момент. В последние годы вы будете удивляться, но совокупный спрос на золото в мире упал.
А цены?
И цены, соответственно, тоже. У нас был несколько лет назад товарищ по фамилии Хазин, который... при цене в 1750 долларов за тройскую унцию, призывал срочно запасаться золотом, потому что оно скоро будет стоить 2,5. Но сегодня золото стоит около 1200.
А, ну, действительно.
Ну, круто, ну, да?
А
ведь люди купили. Скажем, а ведь люди купили. Люди купили. Спасибо вам большое за звонок. В Китае спрос в прошлом году упал в 2 раза. Китай крупнейший потребитель золота в мире. В 2 раза упал. Центробанки сегодня имеют в своих резервах, ну, порядка 10% золота. Все остальное составляет валюта. Причем вы будете поражены, 61% из валюты – это доллар. А евро составляет порядка 22%. Максимум у евро был в 2008 году, в 2009 году 28%. доллар стабильно занимает около 2/3, по 63 даже процента по удельному весу в золотовалютных резервах. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Никита Александрович.
Здрасте.
Потише. Ну, касаемо золотого стандарта, есть ряд измышлений Валентина Юрьевича Катасонова, профессора МГИМО, я думаю, вы знакомы с ними.
Да.
О том, что это является неким тормозом для экономики, здесь без комментариев. Я так думаю, вы эту идею не поддержите. Вот.
Да я привел вам 7 аргументов против введения золотого стандарта и прошу вас опровергнуть хотя бы один.
Вы знаете, а я против золотого стандарта. Это тормоз для экономики. Здесь опровергать даже нечего.
Ну вот видите, господин Катасонов тоже на наших позициях. 7373948, представляйте, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Андрей меня зовут.
Здрасте, Андрей.
Посмотрел буквально анализ, по-моему, с 96-го года золото было $200. Вот 96-й год, если не ошибаюсь.
Я не могу вам сказать, я не работаю в этой сфере.
Ну, это можно посмотреть, это доступная информация. Смотрите, вот интересный вариант. Банкнота российская вшивается туда частичка золота, частичка.
Да.
Вот, мы таким образом начинаем работать со своими деньгами, скажем так, в которых есть частичка золота.
И?
То есть это, и мы получаем, скажем так...
Синьораж это называется. Синьораж.
Золото.
Да. И?
И пробуем работать с своим деньгам, которые сами можем выпускать, сами можем, значит, их, что называется, печатать,
uh-huh.
да, как печатается американская бумага.
Uh-huh.
И, соответственно, ставка рефинансирования будет зависеть тоже от нас самих. Только вопрос...
А сейчас она от кого зависит?
Сейчас ставка рефинансирования зависит от кого? От указания Международного валютного фонда.
Какой вы у меня молодец! Скажите, это валютный фонд нам сказал в декабре повысить ставку до 17%. Это валютный фонд нам приказывает в этом году снижать ее до 14,5%, 12,5%, 11,5%. Но это все валютный фонд?
На протяжении трех посланий президента Российской Федерации было сказано, чтобы ставка рефинансирования была снижена. Ну, естественно, его глубоко послали.
Все. Это, ну, это, конечно, даже не знаю, как прокомментировать. Во-первых, президент Российской Федерации не может указывать Центральному банку снижать ставку или повышать ставку, потому что президент Российской Федерации внимает тем аргументам, которые приводят ЦБ. ЦБ у нас независим, по крайней мере, формально от правительства. ЦБ не является подразделением, например, Минфина. Кроме того, президент, когда в трех посланиях, как вы говорите, то есть это в течение 3 лет призывал снизить ставку, он, наверное, с Марса спустился или был в анабиозе лет так 20, потому что ставка на протяжении последних лет была очень-очень невысокой. Если вы скажете о том, что у нас кредиты запредельные были, не сейчас, были тогда, когда ставка была, там, скажем, 8,5, да, то я с вами не соглашусь в корне, потому что, ну, в качестве сравнения, у нас средняя ставка была года полтора назад, можете проверить меня через ЦБ, порядка 12%. Вам это не верится? По коммерческим кредитам, да-да, средняя взвешенная ставка. А тогда, как в Бразилии она составляла, в Бразилии, одном из локомотивов БРИКС, 36% годовых. В Китае, вы мне скажете, ну, господа, там, во-первых, инфляция минимальная, во-вторых, там и средневзвешенные ставки были на уровне 6 годовых. Наконец, последнее. Как только ЦБ будет продавать деньги дешевле инфляции, я вас уверяю, вы первые будете звонить в эту программу и благим матом просто кричать, почему ЦБ продает деньги дешевле инфляции, то есть он их продает себе и нам всем в убыток. Понимаете, какая история? Ну вот инфляция 12%, ЦБ продает под 2%. А, соответственно, банки то же самое. Инфляция 12%, они будут привлекать депозиты, ну скажем, под 3%. То есть вы автоматически соглашаетесь на то, что ваш вклад обесценится в течение года на 9%, то есть на ту разницу между инфляцией и между теми процентами, которые вам выплатят. Вы первые будете возмущаться. И я вам настоятельно рекомендую в данном случае вот нашему звонившему крайнему, ну, сходите в книжный магазин, посмотрите, может быть, какие-нибудь интересные, популярные книжки есть по поводу экономики. Одну другую прочитать не мешает, вы поймете, что не все так просто. И пересказывать в эфире то, что говорил ваш сосед по даче, ну, либо по гаражу, либо по квартире, не знают. Ну, это не комильфо, что ли. Добрый день, слушаем вас. Алло, Лё.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Субботним днем у вас. Вот такое вот мое мнение.
Да.
Почему нужно золото, как бы, иметь обязательно в качестве золотого запаса? Потому что это, наверное, предотвратит бесконтрольное печатание денежных средств, чтобы были какие-то рычаги вот этого контроля. Иначе, вот, к примеру, если взять Соединенные Штаты, они печатают свою валюту и заносят свою дубинку, скажем, над какой-то страной и заставляют пользоваться этой валютой.
Но подождите, а почему вы считаете, что они бесконтрольно печатают? Они как раз очень контрольно
Потому что у них долги, которые они не гасят, и которые только растут.
Значит так, значит так, а сегодня... А долг в соотношении с ВВП в Америке составляет порядка, ну, 100 с небольшим процентом, да? А для сравнения, после Второй мировой войны в 1946-1947 годах это соотношение было существенно выше. 126-127%, я имею в виду госдолг по отношению к ВВП. А еще один момент. Зависит благосостояние нации, вообще ее финансовая устойчивость, зависит не от величины госдолга, а от суммы процентов, которые приходится выплачивать из бюджета на его погашение. В Америке это чуть больше 1%, тогда как, например, даже в той же Греции, там, ну, о ней не будем говорить, ладно. А в России, где госдолг минимальный вроде бы, процентные ставки по гособлигациям составляют 8-9, господа. Ну и самое последнее, в Японии госдолг 220-230% по отношению к ВВП.
Я же не об этом сейчас говорю, понимаете?
Вы говорите ровно об этом. Вы говорите о том, что... Вы говорите о том... В два голоса говорить не будем. Вы говорите ровно о том, что Америка бесконтрольно печатает доллар. Я утверждаю, что это не так. Я утверждаю, что этот процесс находится под контролем а. правительства, б. Федеральной резервной системы. Почему? Потому что им отвечает. Вы хотите сказать, Обама придет, уйдет, и все забудут? Ему не хочется остаться в истории в качестве человека, который развалил американскую финансовую систему. Кстати говоря, так же, как госпожа Меркель, не хочется войти в историю, как человек, который похоронил еврозону. Но, скорее всего, о Греции, о ситуации в еврозоне мы будем говорить уже через неделю, в следующей нашей программе. Засим я... Кланяюсь, господа, ну как-то так вот происходит, как-то так вот без особого оптимизма. Может быть, что-то будет меняться, и я первым вам расскажу об этом, я вам обещаю.